говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Человек по-китайски. Разговор о культурном детерминизме». Новый политический расклад начавшегося века принес и другие правила. Главная перемена заключается в том, что Соединенные Штаты и Советский Союз разделяла идеология. Китай и Америку отличает еще и культура. При всех недостатках известной доктрины Хантингтона она доказывает свою правоту на практике. Конфликты нового века, как утверждает эта теория детерминизма, связаны с различиями не идеологии, а культур. Именно поэтому, как считают американские специалисты, Белому дому как можно скорее необходимо обзавестись крупными экспертами-синологами, способными разобраться в оттенках китайской культуры, оттенках китайской цивилизации и глубинах китайской души. «Человек по-китайски» подготовил и ведет выпуск Александр Генис. Впервые в эфире 17 мая 2001 года.
В эфире передача Александра Гениса «Человек по-китайски».
Острый международный кризис, вызванный столкновением американского и китайского самолетов и коротким пленением американских летчиков, приоткрыл Америке глаза на то, какого рода конфликтов она вправе ожидать от начавшегося столетия. Сложность положения в принципиальной новизне ситуации. Полувековая история советско-американского противостояния приучила Америку к искусству холодной войны, этому своеобразному бою с тенью. Долгий опыт помог сверхдержавам достичь изощренного мастерства в том искусном танце, что позволял партнерам избегать соприкосновения даже в тесном контакте. Но, как пишет военный обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Майкл Гордон, Китай – дело другое.
Торопясь принять участие в стратегической игре, Китай еще не освоил тех ее деликатных правил, что десятилетиями удерживали мир от катастрофы. Задержав американских летчиков, китайские власти нарушили не только букву писаного закона, но и дух того неписаного закона, который регулирует военные отношения соперничающих держав, позволяя им избегать столкновений как в прямом, так и в переносном смысле.
США и КНР прежде всего торговые партнеры. В эпоху СССР ничего подобного не было. Советские товары на американском рынке исчерпывались икрой, мехами и водкой. Зато оборот китайской торговли США составляет грандиозную сумму в 100 миллиардов долларов. Я по собственному опыту знаю, что в сегодняшней Америке просто невозможно выйти из любого магазина без изготовленной в Китае покупки. Тесно связывая две страны, торговля смягчает конфронтацию, но отнюдь не отменяет ее, как показывает все тот же самолетный кризис. Среди прочего, этот инцидент показал, что новый геополитический расклад принес с собой другие правила игры. Главная перемена связана с тем, что Соединенные Штаты и Советский Союз разделяла идеология. Китай и Америку отличает еще и культура. При всех недостатках известной доктрины Хантингтона, мы подробно говорили о ней в одной из недавних бесед, надо признать, что сейчас она доказывает свою правоту на практике. Конфликты нового века, как утверждает эта теория культурного детерминизма, связаны с различием не идеологии, а культур. Именно поэтому, пишет американский политолог Бейтс Гилл, Белому дому жизненно необходимо как можно быстрее обзавестись крупными экспертами-синологами, способными разобраться в нюансах китайской культуры, оттенках китайской цивилизации и глубинах китайской души. Впрочем, такие знания сегодня необходимы не только Вашингтону, они нужны всем нам, ибо мы чувствуем острую необходимость понять психологические особенности, философские категории, художественный язык, систему образов, эстетические категории, а главное, сокровенные истоки культуры, обещающие играть громадную роль в наступившем столетии. С каждым годом Запад все сильнее ощущает влияние китайской цивилизации. Причем, как это вводится в нашу постмодернистскую эпоху, оно сказывается сразу на всех интеллектуальных уровнях. От элитарной прозы первого Нобелевского лауреата 21 века, писателя-драматурга Гао Синдзана, до сверхпопулярного сейчас кинобоевика тайванского режиссера Анга Ли «Крадущийся тигр, невидимый дракон». Так, входя в состав всемирной цивилизации, Китай помогает рождению истинно планетарной культуры со всеми ее еще неисхоженными путями. В них-то, в этих самых еще неисхоженных нами путях, и состоит уникальная ценность Китая, развивавшегося вне контакта с Западом. В сущности, диалог с китайской мыслью – это разговор с пришельцами, о которых мы не устаем тосковать в нашем космическом одиночестве. Надеюсь, что все вышесказанное объясняет, почему в этих передачах, как не могли не заметить наши постоянные слушатели, так часто идет речь о Китае. Мы обсуждали китайскую живопись, музыку, литературу, кино, архитектуру, философию, иероглифическую письменность, даже садоводство. Но сегодня я хочу подойти к теме Китая иначе. Вместо того, чтобы вычленять отдельные аспекты китайской цивилизации, попробуем взглянуть на нее целиком, попытавшись найти то основное отличие, которое и делает нас разными. Для этого надо ответить на самый интимный вопрос в миросозерцании китайского народа. Каким видится человек в контексте его культуры? А уж из специфической концепции человека можно вывести все остальные особенности китайской традиции, включая как ее метафизические координаты, так и те вполне земные черты ментальности, без понимания которых нам никак не обойтись на становящейся все теснее планете. Чем говорить об экзотических особенностях человека по-китайски, я хочу, оставаясь пока на привычной западной почве, познакомить слушателей с некоторыми фактами не китайской, а американской жизни, которые помогут нам войти в курс дела. У микрофона Марина Ефимова.
В конце 80-х годов сенатор от Айовы Том Харкин впервые в жизни столкнулся с воскрешением из мертвых. Началось с того, что его коллега, конгрессмен Беркли Бедел, заболел клещевым энцефалитом. В ходе лечения у него обнаружился запущенный рак простаты. Врачи предсказали Беделу смерть через несколько месяцев. Он вышел в отставку и исчез с горизонта. И вдруг, через 2 года в дверь офиса сенатора Харкина вошел Бедел. Румяный, веселый и не только здоровый, но, по выражению Харкина, лучше, чем новый. Бедел рассказал мне, вспоминает Харкин, о странных методах, которыми его лечили и вылечили представители полулегальной и осмеянной так называемой альтернативной медицины. С этого момента энергичный Харкин начал давить на Конгресс и давил до тех пор, пока не добился решения об учреждении в каждом медицинском исследовательском центре отдела по изучению альтернативных методов лечения, иглоукалывания и традиционной китайской медицины, травничества, лечебного массажа, гомеопатии и прочего. Поначалу каждому крупному медицинскому центру выделили по 2 миллиона на исследования. Сумма эта была смехотворной для учреждений, чей годовой бюджет составляет около 15 миллиардов долларов. Другим препятствием было отношение медиков. Доктор Виктор Херберт из знаменитого медицинского центра Мариленского университета ввел термин «шарлатаноукалывание». Антрополог из Мичиганского университета Дэниел Мёрман, узнав об отделе альтернативной медицины в его больнице, сказал: «Это все равно, что организовать отдел дьявольщины при католической церкви». А известный нью-йоркский онколог Барри Касилет воскликнул: «Никак они уже достигли возраста бар-мицвы, то есть возраста зрелости». Тем не менее, коль скоро решение адаптировать нетрадиционное, ненаучное целительство было принято, американская медицина начала осваивать его своими традиционными научными методами. А с чего начинается научный метод изучения? С опытов и сбора информации. В Балтиморской больнице Кёрнан Хоспитал 300 пациентов-добровольцев разделены на 3 группы. Пациентам первой группы к обычному лечению артритов, остеопорозисов, радикулитов и воспаления седалищного нерва добавляют сеансы иглоукалывания. Пациентов второй группы обманывают, то есть только делают вид, что производят иглоукалывание, втыкая иглы в неправильные места, что безвредно, но и бесполезно. И, наконец, третьей группе ничего не добавляют. Результаты должны показать, не является ли польза от иглоукалывания игрой воображения больного. Раковый центр в Хьюстоне проводит такой же эксперимент с препаратом из акульих хрящей на пациентах, больных раком легких. В кардиологической клинике Мичиганского университета треть послеоперационных больных занимается цигун – китайской физкультурой, основанной на серии медленных движений, якобы высвобождающих самоцелительную энергию организма. В больнице Питтсбургского университета исследуют действие препарата из коры дерева гинко на пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Правда, медики-оптимисты, вроде вирусолога Стивена Страуса, считают, что нужно набраться терпения и дать новой области время на то, чтобы собрать веские доказательства и свидетельства своей работоспособности. Но это будет нелегко, поскольку доказательства должны быть beyond reasonable doubts, как говорится в американской юриспруденции, то есть неопровержимыми. Как предупреждает глава медицинской школы Гарварда доктор Айзенберг, исследователи альтернативных методов должны будут не только показать, что эти методы успешно работают, но и объяснить, как они работают. Остается добавить, что пока медики исследуют альтернативную медицину, пациенты ее практикуют. В 1998 году американцы потратили на нее 27 миллиардов 200 миллионов долларов. Травничество, древняя китайская медицина и гомеопатия, являются ли они провозвестниками будущего или призраками прошлого, стали большим бизнесом. Не потому ли традиционная медицина решила удочерить богатую сироту?
Вы слушаете передачу Александра Гиннеса «Человек по-китайски».
Альтернативной мы называем ту медицину, которая была единственной, пока за искусство врачевания не взялась наука. Другими словами, раньше вся медицина была альтернативной. Утратив с приходом нового времени кредит на Западе, она сохранилась здесь как пережиток и суеверие на знахарском уровне. Зато на Востоке старинные методы лечения никогда не переставали практиковать, что и позволило восточной, что в сущности значит китайской медицине, благополучно дожить до наших куда более восприимчивых ко всему архаическому времен. Пути Запада и Востока кардинально разошлись лишь со времен Платона. Открыв запредельное, трансцендентное царство идей, Платон разделил мир на две части, предоставив землю телу, а небо душе. Это разделение, оказавшись в центре всей греко-христианской культуры, стало фундаментом, на котором выросла наша цивилизация. Оно кажется настолько естественным, что мы об этой таинственной двойственности редко думаем. И зря, потому что именно она и создает специфически западную, а отнюдь не универсальную концепцию человека. Мы привыкли к ней в классической интерпретации Рене Декарта. Следуя традиции, он разделил единое существо человека на две части – тело и разум. В основе картезианского анализа лежит знаменитая «cogito ergo sum» – мыслю, говоря точнее, рационально, логически, аналитически рассуждаю и планирую, следовательно, существую. Вдумаемся в то, что это значит. Получается, что если я мыслю, я существую, а если не мыслю, то не существую. Поэтому, как говорит легенда, Декарт прибил к полу живую собаку и разрезал ее на куски. И ее не должно жалеть, ибо истинной реальностью является лишь наше мыслящее «я». Все остальное под вопросом. Человек – это мозг, запертый в телесную клетку, про которую ничего не известно наверняка. Человек по Декарту – это голова профессора Дуэля. Надеюсь, кто-то еще помнит этого инвалида из книг моего детства. Неудивительно, что картезианский человек ощущает собственное тело нагрузкой. Он говорит «у меня есть тело», вместо того, чтобы сказать «я есть тело». Интересно, что Декарт страстно увлекался механическими игрушками. Если животные были для него роботами, то человеческое тело – часами. Здоровое – исправными, больное – сломанными, нуждающимися в ремонте. Но если тело похоже на часы, то его можно разобрать и собрать заново. Однако с человеком или даже с амебой такое не получается. Разобрать сколько угодно, собрать ни за что. Когда части соединяются вместе, к ним должно присоединиться еще нечто таинственное – жизнь. Мой товарищ, прекрасный художник Женя Шеф, изобретатель регрессивного биоморфного дизайна, рассказывал, что своей оригинальной концепции одушевленных вещей он пришел на уроках рисования в морге, когда обнаружил, что трупы совершенно не похожи на людей. Мировоззренческий раскол Востока и Запада начался с того осевого, по терминологии Ясперса, времени, когда родились все судьбоносные мысли человечества. На Западе их сформулировал Сократ, на Востоке – Лао-цзы. С той поры мы верили в два мира, они в один. Поскольку в Китае не было Сократа, Платона и Аристотеля, здесь не знали концепции идей, располагавшихся в потустороннем метафизическом пространстве. Видимое и невидимое для китайцев было двумя сторонами страницы, свернутые в ленту Мёбиуса. Не зная западной пропасти между Богом и человеком, не веря в сотворение мира из ничего, китайцы доверили человеку иную, чем на Западе, роль. Западная философия отрезала человека от его тела, а значит и от всего окружающего мира. Природа осталась снаружи, по ту сторону сознания. Природа стала объектом изучения, а человек – изучающим ее субъектом. За нерушимостью границы между ними, между неодушевленной материей и сознанием, была приставлена следить наука. Она отучала западного человека мыслить всем телом. Он потерял примитивные, а можно сказать, естественные навыки телесного контакта с миром. Между тем, на Востоке часто говорят о вопросе, адресованном животу. Если голова отделена от тела, то включающий всю систему внутренних органов живот символизирует целого человека. На Западе телу отводилась второстепенная роль. Человек, по определению древнего философа, это душонка, обремененная трупом. Но на Востоке тело и душа были слиты до полного неразличения. Скажем, во всем буддизме просто нет понятия души. То же и в Китае. Российский синолог Артем Кобзев посвятил специальное исследование различиям западной и восточной концепции человека. Выделяя в человеке, пишет он, его трансцендентную, незримую, нетленную эманацию, мы считаем людей на души, что и сделало, кстати, возможным появление гоголевской поэмы «Мертвые души». В Китае же, где личность понималась как тело, людей считают на рты. Размышляя над двумя подходами к человеку, Кобзев делает одно интересное наблюдение.
Различия в определении личности сказываются в отношении к телесным наказаниям. В Европе, в сущности, всегда осознавалась их воспитательно-исправительная неэффективность, поскольку они непосредственно не касаются души. Тогда как в Китае их эффективность никогда не вызывала сомнений, поскольку они самым непосредственным образом воздействуют на личность тела. Отсюда следует, что корни палочной юриспруденции Китая не в варварстве, а гораздо глубже, в общем мировоззренческом фундаменте.
Именно он, этот мировоззренческий фундамент, сделал возможным китайскую медицину, опирающуюся на принципиально иное понимание человека. Но тут я лучше передам нашу тему в руки специалиста, крупнейшего сейчас в России китаеведа Владимира Малявина. В разделе «Медицина» своей недавней монографии «Китайская цивилизация» он пишет.
Китайские лекари не придавали большого значения анатомии и настороженно относились к хирургическому вмешательству. Объяснялось это тем, что китайские врачи видели в теле субстанцию не столько физическую, сколько энергетическую, неразложимую на отдельные части. Это внутреннее тело, сокрытое в физическом теле и недоступное зрению, представляет собой сгусток разных видов ци или энергетических конфигураций, вовлеченных в непрерывные метаморфозы. Здоровье – это состояние баланса ци, жизненных сил организма. Отсюда главный принцип китайской медицины – лечить не отдельные органы или части тела, а весь организм.
Такой, как теперь принято говорить, холистический метод лечения стал сейчас повсюду чрезвычайно популярным. Но возможным его сделала лишь упоминавшаяся в приведенном отрывке мистическая, не поддающаяся научному обнаружению жизненно-энергетическая субстанция ци. На Западе это понятие и стоящая за ним концепция энергетического обмена впервые стало широко известно с распространением иглоукалывания. Наука до сих пор не смогла объяснить механизм этого древнего способа лечения, но ученые уже не оспаривают его действенности, особенно с тех пор, как китайцы продемонстрировали западным коллегам операции на открытом сердце, сделанные под местной анестезией, которые вызывали вколотые в тело иголки. Хотя на первый взгляд кажется, что мы вернулись к теме альтернативной медицины, я хочу подчеркнуть, что речь идет о другом, о принципиально ином понятии человека в китайской традиции. Не зная разделения души и тела, китайцы сохранили древний синкретический образ человека как одушевленной, пропитанной духом материи. Поэтому духовное совершенствование в Китае было неотделимо от физического. В китайских монастырях не умерщвляли плоть, а культивировали ее. «Изощряя дух, — говорили китайские мудрецы, — мы укрепляем тело. Укрепляя тело, взращиваем дух». Такой человек, считают китайцы, соединяет небо и землю. На этой концепции выросла утонченная китайская цивилизация, которая охватила весь Дальний Восток. Сегодня и Запад стал более восприимчив к китайской версии человека, что, впрочем, еще вовсе не доказывает ее исключительную правоту. Никто не утверждает, что Китай сегодня собрал все духовные козыри. Важно другое. Важно, что китайская культура дополняет Запад Востоком, замыкая мир новой планетарной цивилизации. О той роли, которую в ней сможет сыграть китайский элемент, очень ясно в эпилоге своей уже упоминавшейся монографии написал Владимир Малявин. Вывод, сделанный им на основе своего многолетнего изучения Китая, будет лучшим завершением и нашей беседы.
Модернизация Китая не означает растворение китайского культурного типа в безликой мировой цивилизации. В современном Китае мы находим сплав китайского и западного. В свою очередь, традиция духовного совершенствования, столь тщательно и всесторонне развитая китайскими учителями, обладает в наши дни необыкновенной притягательностью для людей Запада в виде разного рода медитативной практики, психотехники или школ боевых искусств. Поразительные успехи, достигнутые в последние десятилетия странами Дальнего Востока, показывает, что в наши дни наследство китайской цивилизации обретает новое дыхание. Секрет этой жизненности в ориентации китайской цивилизации на технику сердца, синьшу, столь отличающуюся от плодов цивилизации европейской, сделавшей ставку на технику орудий. Сегодня мы начинаем отчетливо понимать, что эффективны не технические приспособления сами по себе, а воля и разум человека. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу Александра Генниса «Человек по-китайски». В передаче принимали участие Марина Ефимова и Рая Вайль.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Не ухмыляйся, себе дороже». Поэзия Огдена Нэша, мастера словесной игры, прославленного остроумца. Самое интересное в таланте Нэша, говорит один из американских исследователей, это его слух на несовместимость понятий и неуместность выражений. И именно такие несовместимые выражения, образы, идеи он умудрялся соединять в своих стихах, находя неожиданные и странные точки соприкосновения. Это совмещение неизменно смешит нас. Его поэтическое новаторство заключалось в том, что он умел превращать знакомые вещи в совершенно незнакомые. У него были легкие стихи, легкий юмор, легкие каламбуры, легкое отношение к жизни. Это было развлечение в годы Великой депрессии, Второй мировой войны. На такой юмор всегда был спрос. Огден Нэш. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 17 мая 2001 года.
Чим-чимни, чим-чимни, чим-чим-чири,
a chimney sweeps lucky as lucky can be.
На волнах Радио Свободы передача «Не ухмыляйся, себе дороже». Поэзия Огдена Нэша. Ведет передачу Марина Ефимова. Good luck will rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too.
Послушайте, Джон, что это за молодой человек не отходит весь вечер от моей внучки Фрэнсис? Это Огден, миссис Леннард. Огден Нэш, внук генерала Нэша. Того, чьим именем назвали город Нэшвилл? Того самого. Огден только что защитил степень в Гарварде и работает в издательстве у Нельсона Даблдея. Чем он там занимается? Даблдействует. Это он так говорит. На самом деле он редактор. Ха. Что вы можете о нем сказать, Джон? Посмотрите на свою внучку, миссис Леннард. Что она сейчас делает? Смеется уже час подряд, по-моему. Это потому, что никто не умеет так смешить, как Огден Нэш.
Такой или почти такой разговор состоялся весной 1929 года, когда будущему поэту Огдену Нэшу было 27 лет, а его будущей жене Фрэнсис Леннард – 20. Летом из нью-йоркского офиса издательства «Даблдей» полетели письма на Кейп-Код на дачу Леннардов.
«Дорогая мисс Леннард, Фрэнсис, радость и огорчение в моем сердце дерутся, как два пьяных ирландца в баре. Сначала я страдал, потому что думал, что не увижу вас до вашего возвращения в Балтимор. Тут я кривлю душой, потому что я все равно пробрался бы к вам на Кейп-Код, используя подкуп и шантаж. Но, конечно, делать это по приглашению куда приятнее. Получив ваше чудное письмо, я возликовал. Но тут отец сильнейшим образом простудился, и в ближайшую неделю я не могу его оставить, потому что все остальные родственники предусмотрительно скрылись за границу. Возможно ли будет мне приехать через уикенд? Пожалуйста, скажите «да». И, пожалуйста, ответьте сразу, потому что пока я не получу ответа, я буду в таком состоянии, что коллеги не смогут меня выносить, и я буду уволен. Огден».
И в подтверждение страдания стихотворение «Анданте» по-манхэттенски. «Что из того, что вокруг меня кипит и бушует огромный город, населенный миллионами джентльменов и леди? И что через стенку денно и ночно я слышу трудолюбивых и талантливых соседей? Что из того, что артисты и писатели транжирят таланты в угоду публике, сознавая, что это недостойно и мелко? Или что из всех современных литераторов Беллок признает одного Честертона, а Честертон признает только Беллока? Что из того, что канадские леса вырубаются по прихоти газетных магнатов, и где было густо, там стало пусто? Или что один нью-йоркский папаша открыл, что лучший способ убаюкать ребенка – читать ему вслух произведение Пруста? Мой дух изнемог в нестерпимых муках, он томится в темнице, где свет неведом. Я был вынужден пообедать, еще раскаиваясь в том, что позавтракал, и с дрожью думаю о грядущем ужине, вспоминая то, что съел за обедом. Почему меня вечно чем-нибудь пичкают? Почему мне все время что-то несут? Кто алкоголь, кто аллегорию? Пускай меня оставят в покое, я имею право предаваться горю. Что им смятение моей души? Я желаю сидеть и страдать в тиши. Мне хочется всем им крикнуть «Отстаньте!» и этим закончить мое «Анданте».
Самое интересное в таланте Нэша – его слух на несовместимость понятий и на неуместность выражений.
В нашей передаче участвует автор библиографического справочника произведения Огдена Нэша, профессор Оберлинского университета Джордж Крэндалл.
И именно такие вот несовместимые, казалось бы, выражения, образы или идеи он умудрялся совместить в своих стихах, находя в них странные, неожиданные и чрезвычайно занятные точки соприкосновения. И это совмещение неизменно смешит нас. Его поэтическое новаторство заключалось в том, что он умел превращать знакомые вещи в совершенно незнакомые.
В 1930 году, сидя в новом манхэттенском офисе журнала «Нью-Йоркер», куда его переманили из издательства «Даблдей», Огден Нэш написал свои первые знаменитые строчки, рифмуя слово «улица» – «авеню», с выражением «не правда ли?» – «haven't you?». Но он с нарочитой безграмотностью пишет, и, соответственно, читатель произносит это как «avenue». Так что по-английски это получалось смешно не только на слух, но и на глаз. На первый взгляд кажется, что эта игра непереводима. Тем не менее, в 60-х годах на русский язык были сделаны прелестные переводы стихов Огдена Нэша петербургской переводчицей Ириной Комаровой.
Молодые люди, если вы подыскиваете работу и толком не знаете, что предпочесть, и стоите на распутье, как русский витязь, я хочу предостеречь вас, не торопитесь. Во-первых, запомните, это важно. С самой нижней ступеньки служебной лестницы начинать карьеру нецелесообразно. Если вас уверяют с пеной у рта, что тяжелый физический труд легче легкого, приведите только один пример, не теряйте время в напрасных спорах. Почтальоны в дождь и снег выбиваются из сил, доставляя чеки на кругленькие суммы чиновникам, сидящим в теплых конторах. Гадать не стоит, дело простое. Те, кто работает сидя, получают больше тех, кто работает стоя.
Профессор Крендел, в энциклопедической статье про Огдена Нэша написано, что он долго был самым широко цитируемым поэтом Америки.
Может быть, в Нью-Йорке в 30-40-х годах его и широко цитировали, но дальше этого времени дело не пошло. У него были легкие стихи, легкий юмор, легкие каламбуры, легкое отношение к жизни. Это было развлечение. В годы Великой депрессии и Второй мировой войны на такой юмор всегда был спрос. Самые знаменитые строчки «Candy is dandy, but liquor is quicker» их все обычно и цитируют, когда хотят продемонстрировать типичный стиль Нэша.
«Candy is dandy, but liquor is quicker». По смыслу это можно перевести, наверное, так. «Конфеты преподносит дэнди, а шампанское – завоеватель. Оно действует быстрее». Такой же, как у профессора Крендела, то есть чуть пренебрежительное отношение к Нэшу как к автору легких стишков, выражали и другие критики, в том числе англичанин Симур Смит, который в 70-х годах писал не без раздражения. В стихи Нэша, написанные поэтом среднего ранга для читателей среднего ранга, попала контрабандой горстка перлов. Профессор Крендел вообще предпочитает стихам Нэша его письма, собранные двумя его дочерьми в книгу «Семейный альбом».
По-моему, самая замечательная книга Нэша – это сборник его писем. Они написаны знатоком человеческой природы, но при этом полны симпатии к людям. В них сочетается все малосовместимое – проницательность и доброта, словесное изящество и простецкий здравый смысл, влюбленность и насмешка. Это совершенно восхитительное чтение.
С этим последним заявлением нельзя не согласиться. Нет более очаровательных любовных писем, чем письма Огдена Нэша к Фрэнсис Леннард. 2 года он добивался ее любви. И только благодаря ее сомнениям мы получили маленькие пистолярные шедевры Огдена Нэша. К сожалению, у меня нет их профессиональных переводов.
Фрэнсис, милая, если не считать того, что я смертельно влюблен в тебя, я в полном порядке. Вчера был в издательстве «Саймон и Шустер», где меня пытались убедить в том, что я написал бестселлер. От гордости раздуваюсь, как пузырь, и кто-нибудь, конечно, этот пузырь проколет. Только бы не ты. Дик Саймон прочел мои стишки своей сестре, и она воскликнула «Хочу на Рождество Огдена Нэша». Надеюсь, ты меня не уступишь? Со страхом и надеждой жду момента, когда твои пальцы начнут перелистывать страницы. О, зачем ради всего святого я упомянул твои пальцы? Теперь весь остальной день я буду о них мечтать. О, Фрэнсис, я прожил без тебя уже 50 дней, по 365 лет в каждом, по 24 дня в каждом часе, по 60 минут в каждой секунде. Милая, возвращайся, я не тороплю тебя, но, пожалуйста, поторопись. Когда мы поженимся, мы будем жить счастливо целую вечность. И еще 5 минут после.
Когда, наконец, состоялась свадьба в 1931 году, как раз в тот год, когда состоялся и успешный поэтический дебют Огдена, газеты снабдили объявление об этом бракосочетании стишком Нэша, в котором он называет свою любовь такая-то и такая-то, so and so. What shall I do with so and so? She won't say yes, and she won't say no. Но он был прав. Поженившись, они жили счастливо целую вечность. 40 лет до самой его смерти 19 мая 1971 года. Now as the ladder of life has been strung, a chimney sweeps on the bottommost rung. But I spend my time in the ashes and smoke. In this old world there's no happier bloke. На волнах Радио Свобода передача «Не ухмыляйся себе дороже». Поэзия Огдена Нэша. Ведет передачу Марина Ефимова. Good luck will rub off when I shake hands with you. Однако в 1975 году в предисловии к сборнику избранных стихотворений известный литературный критик Арчибальд Маклиш оспорил принятый среди литературоведов взгляд на Огдена Нэша.
Автор легких стишков «Кэнди из Дэнди» Батликер из Квикер? Такого автора пустят в каждый дом. Разве он может сказать что-нибудь неприятное? И тогда веселый и лукавый Огден Нэш вставляет ногу в приоткрытую дверь, и читателю ничего не остается, как дослушать его до конца.
Муки совести отнюдь не совершенствуют мир, а относятся к числу досадных помех. Потому что совесть мучит не тех. Как вы думаете, мучила ли совесть Нерона, когда он бросал христианского мученика на съедение свирепым львам? Нет, единственные муки во всем Колизее испытывал сам христианский мученик, который запоздало корил себя за то, что проспал позапрошлую воскресную проповедь. Чувство, знакомое мне и вам. Я считаю, угрызением ни к чему угрызать тех, кто старается жить по совести, не причиняя ближним вреда. И вообще, пора коммунистической партии наконец разобраться с угрызениями совести, отобрать их у тех, у кого их избыток, и отдать их тем, у кого в них нужда.
Это правда, что им написаны самые смешные страницы журнала «Нью-Йоркер», но в смешных его стихах всегда была скрыта печаль.
В нашей передаче участвует профессор литературы Колумбийского университета Эдвард Мендельсон.
Нэш был лингвистический виртуоз, мастер каламбура. Но это никогда не была игра ради игры. Присмотритесь внимательно к его стихам. В них весь мир. Болезни души, болезни общества, смерть, тщета всего земного, одиночество, скука. Он берет любую трагическую ситуацию и делает ее трагикомической. Поначалу вы видите только одно – смешные выражения, экстравагантный язык. Но потом сквозь них начинает проступать второй план.
В предисловии к сборнику «Избранное» Арчибальд Маклиш пишет:
«Играет он не столько на звуке, сколько на смысле или на отсутствии такового. Его предложения – это инструменты, которыми он экзаменует бессмыслицы своего времени. Этот поэт, которого все принимали просто за автора лингвистических шуток, поменял, или во всяком случае начал менять, отношение своих современников к Америке».
Банкиры – такие же люди, только богаче. Банкиры возводят себе не дома, а целые мраморные громады. И живут припеваючи, потому что не очень любят выдавать суды и очень любят принимать вклады. Но главным образом потому, что один закон соблюдают дружно. А именно, денег не сужать никому, кроме тех, кому денег не нужно. Если люди попросят полсотни долларов, чтобы расплатиться с родильным домом, вы смотрите на них осуждающим взглядом, что это, мол, за наглое бестие, и спрашиваете, за что они принимают банк, и не проще ли будет одолжить эту сумму у собственной тещи или у тестия. Но, предположим, приходят клиенты, у которых в кармане есть миллионы, и они хотят еще миллион для ровного счета, дело несложное. Тогда вас заливает волна доброты, и вы готовы расшибиться в пирожное.
Эта смесь трагичного со смешным необычна для американской поэзии. В Англии такое еще можно найти, но у американцев это никогда не получалось. Интересно, что свои длинные прозаические строки с выборочной рифмовкой Нэш позаимствовал у Уитмана. Но Уитман, хотя его фразы часто экстравагантны, никогда не смешон. Он романтический бард. Нэш взял технику, метод Уитмана, но украсил ее смесью несовместимых на первый взгляд эмоций. Многим казалось, что стиль Нэша легко поддается имитации. Но пока никому не удалось создать ничего подобного. Потому что это не просто стиль, это поэзия.
Это спорное поэтическое явление Огдена Нэша в целом нам попробует описать профессор Дартмута и поэт Лев Лосев. И, пожалуйста, вслушайтесь в это описание внимательно, потому что профессор Лосев подготовил его абсолютно точно в стиле самого Огдена Нэша.
Если это стихи, то где же в них размер? Ведь, как знает каждый школьник, стихи – это ямб, хорей, дактиль, анапис, амфибрахий, ну, на худой конец, акцентный стих или дольник. А здесь просто строчки, произвольной длины, скрепленные парную рифмою. Даже основательно память перерыв мою, не могу припомнить ничего подобного. Ну, разве что русский раёк. Вроде того, каким на ярмарке зазывают ларек. Стих ярмарочных зазывал, бродячих кукольников, продавцов всякого хлама. Раек, раешник – это самая демократическая форма словесного искусства. Фольклор – но одновременно и реклама. Кстати, Иок Дон Неш начал свой трудовой путь с работы в рекламном агентстве Doubleday, Doran & Co., где, как он говорил, даблдействовал до тех пор, пока не сообразил, что сочинять рекламные тексты неприятно и трудно, а писать стихи приятно и легко. В его текстах много комического, сатирического, философического и политического. Много метких наблюдений над разными типами человеческих поведений, над жизнью машин, животных и растений. Запечатлено энное количество чудных мгновений. Но что же, собственно говоря, в них поэтического? Как говорил М.В. Ломоносов, а еще раньше святой Панкратий, поэзия есть сопряжение далековатых понятий. Втиснуть в одну строку скрипы двуспальных кроватей, хрипы римских разбойников, несущиеся с распятия, рассуждения в духе Токвиля о сравнительных достоинствах монархии и демократии – это и есть предвещающий современный рэп, способ Нэша для извлечения из скуки и ужаса жизни лиризма. Все это дело скрепляется рифмой, иногда остроумной, иногда хулиганской, а если слово в рифму не находится, то Нэш сам выдумывает слово в качестве заменизма. В общем, лучше не скажешь о поэте Огдене Нэше на самом деле, чем теми словами, которыми сам он сказал о великом романтике Перси, как бишь его, Шелли. Кто-то сказал о Шелли, что он был прекрасный и беспомощный ангел, который, ломая светозарные крылья, тщетно бился в оковах холодной пустоты и не мог вожделенную свободу обресть. И этот прекрасный поэтический образ, несомненно, делает автору честь. Но, должно быть, он означает попросту, что все мы – одна большая семья, и что бедняга Шелли толкался в двери, где было ясно написано «к себе», и тщетно тянул на себя другие, где было написано «от себя», в точности так же, как вы и я. Однако поставим вопрос ребром. А в русской поэзии кто наш Нэш? Как говорят на Украине, хоть глыбже кап Нэш, нема у нас Нэшу, вот и чеши плеш. Хотя если дело не в длине строк, а в демократическом сплаве лирики и сатирики, то иногда в стихах Владимира Уфленда, Тимура Кибирова и Игоря Иртеньева мне чудится не то, что Нэш, а покачивающаяся, словно на веселе, длинная тень его.
Помнит ли американская публика Огдена Нэша? Профессор Крэндалл?
Нэш стал лишь эпизодом в истории американской литературы. Его стихи, юмор, изобретенный им стиль были популярны в Америке лет 30. С 1931 года, года его первой публикации, до начала 60-х. Уже при жизни поэта его стихи исчезли с книжных полок.
Не ухмыляйся, себе дороже. Лучше быть обладателем опухоли или, говоря научно, тумора, чем иметь врожденное чувство юмора. Такой человек проводит время, в общем, неплохо, но ничем не обессмертит свою эпоху. Он ничего не свершит, потому что его все смешит. Что же говорит о Богдане Нэше сама публика? Мой коллега Владимир Морозов побывал в Нью-Йоркском доме поэзии.
На втором этаже неприметного дома номер 72 по улице Спринг в Сохо несколько комнат занимает поэзия. На полках тоненькие книжечки современных авторов, масса незнакомых мне имен. Огдена Нэша среди них нет. По моей просьбе его принесли из запасника. Кстати, в моем отделении Бруклинской библиотеки этого автора вообще не оказалось. Неужели Нэша забыли до такой степени? Может быть, он вышел из моды, потому что был слишком прост. У вас в Нью-Йорке любят изощренные вещи, чтобы понепонятнее, говорит Таня, художница из Техаса. А Огден Нэш был поэтом для простого читателя, а не для элиты. Трое из шести моих собеседниц оказались пожилыми поэтессами. Они рассказали мне, как бешено популярен был Нэш полвека назад. Я думаю, что из-за юмора его воспринимали как человека поверхностного, говорит Джин. Он писал о повседневной, обыденной жизни, поэтому его не считали серьезным, глубоким мыслителем, хотя он был им. Вот послушайте.
Как sorry, this is my garden now.
И, наконец, единственный в доме поэзии мужчина. Роберт по профессии психолог. Он раза в два моложе своих спутниц. Для меня поэзия – нечто такое, что заставляет сердце быстрее стучать. Некий прорыв из рутины в мир живых чувств. Роберт – это исключение, спрашиваю я своих собеседниц. Говорят, что молодые американцы слишком практичны для поэзии.
We have poetry societies in the community, you know, the bookstores and all.
При колледжах, книжных магазинах, библиотеках масса поэтических обществ, говорит Таня. И аудитория очень молодая. Поэзия врывается в жизнь самым неожиданным образом. Возьмите рэп. Это поэзия улицы. Мне не понять его, потому что там слишком много сленга. Но это поэзия и музыка. Это музыка, которую создают словами.
Making music with words.
Посетители Дома поэзии в один голос утверждали, что, несмотря на все мои сомнения, Огден Нэш жил, жив и будет жить. В доказательство этого охотно прочла стихи поэта и внучка Джин, 8-летняя Элис.
Praise the spells and bless the charms, I found April in my arms. April golden, April cloudy, gracious, cool, tender, rowdy. April soft and April cloud with sudden anger, ever changing, ever true. I love April, I love you.
Огденов Нэшей, по крайней мере, три, писал в предисловии к первому сборнику поэта литературовед Унтермейер. Один – экспериментатор-лингвист, другой – социальный критик, третий – озорной шутник. Иногда он предстает перед нами по преимуществу в одном из своих обличий, но чаще опускает разделяющие их решетки и позволяет всем троим – новатору, философу и клоуну – резвиться в счастливом согласии. Его шутливая и даже несколько безумная манера заставляет нас влюбиться в него с первого взгляда. Но философ и мудрец привязывают нас к себе всерьез и надолго.
Gables and rooftops become Taj Mahals, and blimey the chimneys are great Chinese walls.
Вы слушали передачу «Не ухмыляйся себе дороже. Поэзия Огдена Нэша». В программе участвовали Лев Лосев, Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
A chimney sweep's lucky as lucky can be. Chim-chiminy, chim-chiminy, chim-chim-chiru. Good luck will rub off when I shake hands with you.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny, get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Карадзич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
«Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».